Всем привет, это 70-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня совсем коротко поговорили про разницу между двумя уровнями изоляции в Postgres. Это Repeatable Read и Serializable. Когда нужно переходить на Serializable и чем он так отличается от Repeatable Read. То есть вот это вот, собственно, пограничное состояние, когда вы принимаете решение переходить на более высокий уровень изоляции. И следующая тема, про которую мы говорили, это patch или частичное обновление и также частичное получение данных через API. Приятного прослушивания!
Я вот думал, как простыми словами объяснить, в чем отличие между двумя уровнями изоляции в Postgres, Serializable и Repeatable Read. В каком случае стоит переходить с Repeatable Read на Serializable?
У меня такие базовые представления, что Serializable — это самое-самое надежное. То есть если ты не хочешь вообще никаких проблем с рейсингом, то есть с конкурентным доступом к данным, то ты типа переходишь на Serializable. Repeatable Read, если ты работаешь с выборками, то есть делаешь select там какой-то группы строчек, и потом делаешь на базе этого селекта какие-то апдейты, тогда ты включаешь Repeatable Read. Ну, а для всех остальных, если это просто там один запрос, то, ну, или какая-то серия инсертов.
Ну, это слишком общие такие. Вот то, что ты сказал, то, что Serializable, это супер надежный. Хотелось бы исходить из такого конкретного понимания. На какой кейс Serializable может дать тебе ошибку, и при этом Repeatable Read этой ситуации просто не заметит. Если просто посмотреть на название, например, Repeatable Read, это, наверное, прочтение, да? Но, ну что значит Repeatable Read? Это то есть твоя транзакция видит только те данные, которые существовали на момент начала этой транзакции. Но то же самое и в Serializable. Абсолютно то же самое. Serializable транзакция видит только те данные, которые вот были закоммичены на начало транзакции. То есть очевидно, что не операции чтения разделяют, вносят отличия между Serializable и Repeatable Read.
У меня буквально недавно была проблема с уровнями изоляции, когда я решил на Serializable перейти. И почему-то даже Serializable мне не помог, и я сейчас думаю вводить лог просто в том элементе кода. И вот у меня, получается, был Repeatable Read, но его оказалось недостаточно. Дело в том, что там была как бы защита от, смены статуса определенного объекта. То есть у объекта есть статус. На уровне изоляции Repeatable Read ты просто, получается, вычитываешь данные и проверяешь, какой статус. Но проблема в том, что если у тебя одновременно две транзакции, даже с уровнем Repeatable Read, вычитывают этот статус, то получается, что обе они считают, что объект находится в состоянии, например, там, ну, типа, доступным для обработки.
Само название Serializable, обрати внимание, уровень изоляции назвали не Serialized, а Serializable. То есть able в конце, это значит то, что можно сериализовать, если, ну, так, на русский буквально переводить, не сериализованное, а то, что как бы сериализуемое.
Mm-hmm.
Я думал, в чем отличие и как просто это объяснить. Главное отличие – это в операциях update. Дело в том, что когда ты на уровне работаешь Repeatable Read, и представь, что у тебя две транзакции, и вместе они обращаются к одной и той же строке в базе данных.
Mm-hmm.
И вот если они вместе считывают, там ты никогда ошибку не получишь. Ни в первой, ни во второй транзакции. Ошибку ты получаешь только в том случае, если обе транзакции пытаются сделать апдейт, и они работают, обновляют одну и ту же строку. У них как бы на уровне апдейта происходит конфликт. И поэтому какая-то транзакция обязательно в этой ситуации упадет с ошибкой. Если там первая транзакция закоммитила свои изменения, а вторая транзакция конкурентно пыталась тоже что-то изменить, одновременно пыталась там работать с этой строкой, пыталась ее изменить, и Postgres, он тебе сообщит о том, что вот что кто-то уже поменял эти данные, что, возможно, ты работаешь, там, принимаешь решения об изменении, основываясь на устаревших уже данных. Возможно, тебе надо заново там перечитать информацию и заново выполнить обновление. Так вот, Serializable то же самое. Он также ругнется тебе, если ты будешь пытаться работать с одной строкой. Тогда возникает вопрос, так а в каких ситуациях, интересно? Понятно, что в ситуациях, связанных с апдейтом, в каких ситуациях Serializable будет давать тебе ошибку, а Repeatable Read не будет давать ошибку. Ты в Serializable уровне изоляции будешь работать с разными строками. Представляешь, какая необычная ситуация? То есть у тебя там первая транзакция, уровень Serializable, она меняет строку номер один. Вторая одновременно выполняется с первой, тоже уровень Serializable, меняет строку номер два, и при определенных условиях база данных для второй, например, может вернуть тебе ошибку и сказать, нельзя менять вторую строку. То есть в этом интересная такая особенность Serializable уровня изоляции. В Repeatable Read все просто. Когда мы работаем над одной, это как бы, это, согласись, это как-то просто и понятно. Вот мы работаем над одними данными. А в Serializable ты можешь работать над разными строками. Они, ну, отличаются друг от друга. Это разные данные. И при этом ты все равно получаешь ошибку.
Что это за пример такой интересный, когда ты обновляешь в первой транзакции одну строчку?
Второй транзакции вторую строчку.
Вторую строчку. А они как-то между собой зависимы?
Они зависимы по данным, да. То есть представь, что в первой транзакции, вот представь, что у тебя вообще простейшая таблица, и там есть идентификатор и, например, колонка name. И у тебя в этой таблице всего лишь две строчки. Один по первому идентификатору имя буква А, например, по второму идентификатору буква Б. И ты в первой транзакции, ты хочешь, знаешь, по условию вот все А значения поменять на X. А во второй транзакции ты во второй строчке по идентификатору 2 меняешь имя с B на А. То есть, понимаешь?
Ты имеешь в виду, что если мы возьмем, например, SQL-запрос, да, то там есть where-секция с условиями, и если в этом where-условии есть какие-то там диапазон чего-то, да, то есть мы...
Да, да, да. То есть одна из транзакций включает... выполняет изменения не по идентификатору, а такой, знаешь, берет такую широкую выборку. А другая транзакция... Да. Меняет так какую-то строку, что эта строка может попасть в эту выборку. Но все зависит от того, в какой последовательности ты будешь транзакции выполнять.
Получается, даже если во второй транзакции она не обновила бы данные первой строки, но достаточно того, что эта первая строка попадает под какое-то условие одного из запросов.
Какая-то другая строка, любая строка вдруг попадает, да.
То есть, получается, эта строка, если попадает потенциально
в эту выборку первой транзакции, да,
и во второй, тогда происходит ошибка сериализации.
Да, то есть, если вторая транзакция меняет, например, так, что действительно какая-то вообще строка, которая не попадала в выборку первой транзакции, вдруг попадает, и они все делают апдейты, и все эти операции делают апдейты, то в этом случае Serializable, он вернет тебе ошибку.
Я когда готовился к одному из эпизодов и разбирал тему MVCC, после ее разбора как-то тебе яснее становится вот этот механизм, поэтому вот вообще разбирать вот эти аномалии, которые могут возникать при конкурентных транзакциях, проще всего, если одновременно ты держишь в голове вот эту MVCC-модель.
Поэтому бывают такие ситуации, вот возвращаясь к твоему примеру, то, что тебе хочется как-то сделать более надежную работу, ты переходишь с Repeatable Read на Serializable, так как тебе кажется, что теперь они как бы будут последовательно операции выполняться. Но на самом деле ты просто как бы делаешь систему такой, что она может... отловить определенные какие-то специфические ошибки. А возможно, это тебе и не нужно делать.
То есть, возможно,
и
мне
ты,
проще
да, и возможно, что ты своим,
повесить лог.
Да, возможно, что ты своим переходом с... Тебе казалось, что ты просто перейдешь с Repeatable Read на Serializable, и у тебя не будет ошибки, а на самом деле нет, у тебя продолжается
та же
самая.
У меня так и получилось, что я перешел на уровень Serializable, у меня ошибка сохранилась, и сейчас мне нужно придумывать что-то другое, но я понял, как это через базу данных правильнее разрешить.
Еще я хотел с тобой тоже обсудить уже вопросы по API, partial update и partial retrieval. Иногда, ну вот мы чаще всего, когда создаем API, мы обычно создаем дизайном endpoint, которые возвращают полностью весь ресурс. Либо, если они что-то меняют, то чаще всего там полностью, например, могут такие быть эндпоинты, когда полностью замещают ресурс. Но возникает иногда потребность в том, чтобы возвращать какую-то часть, либо замещать, ну или обновлять какую-то часть.
А у тебя реальная какая-то такая потребность в последнее время возникала? Или ты теоретически сейчас больше изучаешь этот вопрос?
Ну, у меня вот я разрабатываю сейчас большую форму, и у меня, например, в одном сервисе тоже есть страницы, где ты можешь посмотреть детали. Их очень много. Но там есть возможность что-то небольшое поправить. Ну и понятно, что проще всего, если там правки там, всего лишь какого-то там одного или двух атрибутов у этого ресурса, то в этом случае вот в сервисе импорта я сделал как раз partial update. То есть у меня обычно этот выбор, что предпочесть, полную замену или частичную замену данных у ресурса, это зависит от того, как пользуется, от пользователя, какие у него потребности. Но вот сейчас, например, я разрабатываю такая форма большая, и я хочу дать пользователю возможность редактировать максимальное количество полей, их много. Ну и в этом случае понятно, что мне будет неэффективно создавать множество разных эндпоинтов. Один эндпоинт для замены одной какой-то части, другой для другой части. Ну, очевидно, что проще всего сделать один эндпоинт, по которому можно вообще полностью замещать весь этот ресурс, весь объект.
А давай вообще с мотивацией вот сначала поговорим по поводу мотивации. То есть вообще вот частичное обновление. Потому что вот как я читал, и в принципе это согласуется с моим пониманием, вот частичное обновление и частичное получение объекта, да? То есть у нас есть какой-то объект, мы хотим частично его обновить. Когда вообще такая потребность возникает?
Чаще всего это продиктовано именно намерениями пользователя. То есть, опять же, если у тебя, вот как я вот привел пример, если у тебя возникает потребность, и, например, у пользователя есть вообще возможность что-то поменять в объекте, в котором 100 полей, но у тебя возможность поменять только одно поле, два поля, ну, то есть тебе нет смысла, понимаешь, создавать endpoint, который принимает весь объект, и заставлять клиента все эти данные передавать. Это бессмысленно. На самом деле, если клиент хочет поменять только часть, и у него другой возможности нет, он только два поля может менять.
У меня такой пример в голове, что, предположим, что ты отправляешь на какой-нибудь сервис декодирования аудио аудиофайл через API-запрос. Но вместе с аудиофайлом ты отправляешь некую метаинформацию. И вот, предположим, что ты реально загрузил вот этот файл, он занимает, например, 100 мегабайт, и тебе нужно что-то поправить в метаинформации. То есть, если мы исключаем вариант с частичным обновлением, да, какой-нибудь patch метод, его просто не существует, тогда что? Нам заново, получается, надо загружать весь этот файл вместе с новой метадатой.
Ну, я бы другой, да. Ну, примерно так, но лучше другой пример, когда нету файла, а, предположим, там, данные пользователя или данные заказа, а поменять ты можешь только какой-то один атрибут, например, я не знаю, там номер заказа, предположим, такой тупой пример, но если ты можешь в заказе, в котором там 100 полей, которые ты создавал, как при создании пользователь указывал много всякой разной информации, а обновить он может только там номер заказа и все.
Ну или знаешь, какой хороший пример, настройки, то есть какие-нибудь settings, и там их миллион может быть, ну не знаю, сотни всяких переключателей, чекбоксов.
Но если продолжить твой пример с настройками, но если, например, ты даешь пользователю возможность менять любое поле, вообще любое поле, и они находятся, например, в каких-то сложных взаимосвязях, то вместо того, чтобы создавать endpoint на стороне бэкэнда, который принимает там один атрибут, другой принимает второй атрибут для замены, третий endpoint принимает там еще атрибут какой-то другой, и выполняешь еще сложную валидацию, тебе надо, вот ты принял какие-то порцию данных этих настроек, да, и тебе нужно проверить, а согласуется ли это с тем, что в базе данных лежит. И ты, наверное, запрос сделаешь в базу данных, извлечешь там какую-то связанную информацию, проверишь, нету ли конфликта. Ну, то есть, все усложняется, и намного проще, если ты создашь один только endpoint, который вообще все настройки принимает. И полностью заменишь этот ресурс. Ты немножко нагрузишь пользователя тем, что клиенту придется передать всю информацию, но со стороны бэкэнда все упрощается.
А вот если рассмотреть другой вариант, когда у нас, например, иерархические какие-то структуры, то есть, например, у тебя не просто заказ, а также в заказе какие товары в этом заказе, какие-то скидки, какой-то, ну, имеется в виду твой там какой-то код для скидок и так далее. То есть представь, что тебе ты хочешь добавить в корзину товары вместо, например, ну давай, это дурацкий, наверное, пример, но все равно можно его, наверное, привести, что вместо того, чтобы обновлять, ты замещаешь целиком. Вот у нас в примере с настройками на бэкэнде, знаешь как, у тебя, скорее всего, настройки хранятся как одна запись в базе данных. То есть это одна строчка. И, в принципе, тебе с точки зрения бэкэнда, ты прав, проще сделать апдейт этой строчки. А если у тебя более сложные структуры, какие-то вложенные, например, пользователь прикладывает файлы, у него какие-то вложенные формы в основную форму, и вот ты отправляешь целиком вот этот массив данных, возможно, это действительно не очень-то эффективно.
Ну, тут всегда стоят вопросы, связанные с эффективностью. На самом деле, это для, наверное, большинства кейсов это не принципиально на самом деле. Ну, ты там чуть больше данных будешь передавать, чуть клиенту будет неудобнее это делать. Ну, и
правильно я тебя понял, что мы сейчас говорим про метод patch. То есть, когда мы хотим, у нас есть некий большой документ, например, какой-нибудь, скажем, видео в YouTube, и мы хотим обновить только там часть данных, но не все данные. И мы для этого используем, как правило, patch метод и должны как раз там передать только ту порцию данных, которую мы хотим обновить, или ту порцию данных, которую мы хотим получить, если это get.
Да. В случае get запроса все продиктовано производительностью. Ну, чаще всего. И переход с более простого, когда ты получаешь все данные, на более сложный вариант, когда ты получаешь только часть данных, обычно решаются на такое, чтобы повысить производительность. Latency, например.
Я лично не сталкивался вот с такой проблемой. Я прочитал в книжке API Design Patterns, что если ты работаешь с девайсами, имеется в виду интернет вещей, да, там какие-то датчики, что-то на Arduino написанное, или там Raspberry Pi, и ты хочешь упростить протокол получения, ну, то есть тебе не нужны какие-то там массивы данных, а ты хочешь какой-то небольшой сигнал получить, отфильтровать таким образом, и ты get делаешь с фильтрацией. То есть частичное
получение. Ну, чтобы снизить нагрузку на этих требовательных девайсах.
Проблема, да, проблема в том, что железки могут быть слабые. То есть в этом случае, типа, частичное обновление, это классно.
Ну, не только. Еще и проблема может быть на стороне самого сервера. Если, например, к нему приходит огромное количество запросов, а объекты очень большие, и каждый раз отдавать огромные объекты, это может сильно повысить загрузку сети, сетевую загрузку.
Часто контраргумент вот к этому возникает такой, что если, например, у нас есть однотипные запросы, ну, например, с каких-то датчиков, то, может быть, разработать специальный метод, который получает вот без специальной какой-то фильтрации, а сделать отдельный, например, GET-запрос, который получает частично данные. Или если это датчики, которые хотят отправлять данные, то сделать специально для датчиков, для этих, отдельный метод. Я просто в своей практике очень не люблю делать patch метод, который что-то делает частичное обновление.
Но сейчас мы говорим не вообще не про patch, мы сейчас с тобой говорим про get запросы. То есть мы говорим о том, что мы запрашиваем какие-то частичные данные.
Да, запрашиваем. Ну, я и говорю, что запрашивать, если ты, например, твой пример я рассматриваю и пытаюсь привести контрпример. Что если, например, у меня миллион каких-то девайсов, и они хотят получать что-то с сервера, то мне намного проще видеться так, что это не делать метод, который может потенциально вернуть большой объект, а вдруг что-то пойдет не так, да? Там какую-то ошибку допустят разработчики, у меня начнут получать большие объекты тянуть с сервера. Намного как бы надежнее выглядит, что ты специально для таких девайсов, для вот этого сценария, пишешь отдельный хендлер, который возвращает тебе очень гранулярно там вот те данные, которые тебе нужны. Да, и тебе не надо специально как-то фильтровать что-то. Ну, выглядит как неплохое решение.
Ну, я не сказал бы, что это прям какое-то самое идеальное решение, которое по дефолту стоит применять. Мне кажется, самое дефолтное такое поведение, это когда ты возвращаешь вообще все, а у тебя разные пользователи, у них разные потребности, ты не делаешь для каждого из них какой-то отдельный endpoint для возвращения отдельной порции данных. А ты возвращаешь сначала сразу все. Потом, когда вдруг ты видишь, что у тебя, например, слишком нагружены там девайсы, которые принимают эти данные, либо слишком нагружается твой сервер, у тебя возникают какие-то проблемы, latency там повышается, например, то в этом случае ты тестируешь, проверяешь, а что, если я буду часть данных возвращать? И видишь, например, что это приводит к требуемым для тебя улучшениям. И тогда ты переходишь на передачу частичных данных. И это можно очень просто сделать. Вот мне понравилось, как Google делает. Они используют поле, которое называется Field Mask. То есть они в этой маске передают именно те поля, которые они хотят получить в query GET-запроса. Если мы, например, смотрим на patch, ну, или точнее на полный апдейт, то в каком случае стоит переходить с полного апдейта на частичный апдейт? Вот я слышал, есть такая версия, что переход на частичный апдейт приводит к тому, что проблема с потерянным апдейтом или с потерянными данными, она решается. И вот в этой книге как раз автор об этом и пишет. На самом деле немножко это странно звучит.
А что ты имеешь в виду? Потерянный апдейт? Можешь описать эту проблему?
Ну да, это старая очень проблема. Я еще первый раз ее прочитал, когда HTTP RFC читал. И там такой простой пример приводится. Представь, что два пользователя работают с одним документом в сети. И они работают в конкурентной среде. Ну, то есть они могут одновременно что-то там поправить. И они делают полную замену. И при этом один пользователь поменял автора статьи, например, над которой они вместе работают, а другой поменял заголовок. И вот второй пользователь, который все полностью заменит, он перетрет назад данные первого пользователя. То есть первый, например, меняет автора на X, а второй пользователь меняет заголовок на Y.
Да-да-да, я понимаю.
Вот эта замена на X, она как бы потеряется, потому что она перетрется, потому что второй пользователь, он отправит устаревшие данные без учета изменений автора, потому что он работал с немного старыми данными, он не видел изменения первого пользователя. Поэтому это называется потерянный апдейт или потерянные данные.
А потом приходит третий пользователь и обновляет все поля сразу. вот там начинается самое интересное. То есть, кто с каким приоритетом это все обновит.
То есть, когда ты работаешь над одними какими-то, над одним ресурсом, и конкурентно ты что-то там меняешь, какие-то его части, то какие-то изменения могут из этого потеряться.
И... Ну, давай отградуируем. То есть, самый простой вариант, это все-таки обновлять целиком объект.
Ну, самый думаю, простой, мне кажется, для стороны сервера, да, это очень просто. Там, ну, всего лишь один у тебя endpoint, по количеству endpoint'ов, например, простота получается. То есть мы согласны с тем, что если у сервера больше endpoint'ов, то он получает сложнее. Если у него один endpoint, то он по количеству endpoint'ов структурно будет проще. Поэтому, ну, очевидно, да, с этой
да,
точки
но,
зрения будет
например,
проще.
Клиенту сложнее. То есть он, я хочу обновить только заголовок.
А ему приходится все скидывать. Ну,
весь объект скидывать.
Ну, немножко выглядит как-то неэффективно, непроизводительно, может быть. Но вот эта неэффективность, она может быть настолько малозначительной и настолько, ну, не создающей никому проблем, что усложнять всю систему ради...
Особенно вот... если у тебя реально там две системы какие-то автоматически друг с другом общаются, и восстановить какой-то объект целиком, ну, редко представляет какую-то серьезную сложность. Поэтому...
Да, если они простые, тем более вот...
Ну, да, там... если это просто текст, если это какой-то JSON...
Ну, представь, там, один какой-то ресурс или этот объект состоит из 5 строчек кода. И да. Пользователь меняет, ну, он первую меняет, но ему приходится в довесок передавать еще другие 4, ну, как бы вообще не проблема.
Но, тем не менее, частичный апдейт это сложнее, но иногда более оправданно, особенно, как ты правильно говоришь, если объект у тебя, который модифицируется, он гигантский, например, ну или большой. Там,
ну вот
полей.
В этой книге, что меня удивило, что я читал, вот автор, который как якобы он в Гугле работает, он разрабатывает API. Наверное, он поторопился, может быть, он там ошибся, но он написал, что якобы это решает переход с полного на частичный апдейт, решает проблему потерянного апдейта. Но на самом деле это же не так.
Потерянный... А если они одновременно тайтл?
Вот, вот. Если они одновременно, то вот у тебя и произойдет опять потерянный апдейт. Если ты хочешь проблему решить потерянных данных в условиях конкурентной замены, то единственное, тебе придется там какие-то consistency чеки, какие-то проверки вводить. Вот, например, в HTTP RFC есть условные такие хедеры. Например, там if non-match, if там unmodified или since, или if modified since. Которые используются часто для кэша. Там два заголовка используются всегда для обновления кэша. А два заголовка условных, они всегда используются вот как раз для таких ситуаций, для апдейтов. То есть ты передаешь ID-шник ресурса, с которым ты работаешь. И если кто-то поменял этот ресурс, его ID-шник Entity Tag уже поменялся, а ты передаешь в своем апдейте устаревший айдишник, то тебе сервер скажет, извини, ты что-то старые данные хочешь поправить, они уже и устарели, возможно, твой апдейт вообще не релевантен. То есть, и тебе надо заново там пользователю показать обновленный ресурс и сказать, вот действительно ты хочешь там, например, поменять заголовок, а давай автора, может быть, там более нового будем использовать.
Хорошо, а какие у нас варианты? Вот, например, я хочу частичное обновление сделать, то есть я добавлю patch какого-то объекта. Как мне лучше всего это реализовать? У меня первое, что выходит в голове, ну, скажем, до field mask, я всегда раздумывал, что вот GraphQL, это вот как раз он предоставляет все эти инструменты, ну, во-первых, для выборок, что чаще всего мы как клиенты пользуемся, выглядит удобно, но там много вопросов, это очень сложная штуковина в реализации. А как эффективно можно частично обновлять?
По поводу частичной обмены, по частичной замены можно использовать тот же field mask, например. Но я бы, знаешь, как сделал? Я бы, во-первых, рассмотрел самый простой кейс, когда ты просто передаешь какой-то JSON объект. И именно те поля, которые ты там указываешь, именно они и должны быть заменены.
Там возникает столько сложностей.
Ну, на самом деле нет. На самом деле нет. Если у тебя, представь, что на стороне бэкэнда у тебя структурированные данные, у тебя таблица, у тебя четко заданные колонки, то и представь, что там единственная проблема, с чем возникает, это когда ты хочешь что-то удалить, какой-то атрибут удалить. Если ты работаешь со структурированными данными, то тебе достаточно в этом объекте просто указать, что для колонки, например, Y, я хочу, чтобы было значение null, например. То есть ты как бы затираешь какие-то атрибуты. Это проблема с удалением в этом подходе, она решается. Но эта проблема не решается, если у тебя не структурированные данные на бэкэнде, а если они динамические. Вот как ты сказал, например, в облачных хранилищах ты можешь закачать файл, и ты можешь прилепить туда метаинформацию. И она может быть абсолютно разной структуры. И представь, что ты хочешь какое-то поле удалить. То есть не просто его обнулить, а тебе надо вот полностью его удалить. И в этом случае вот мой подход, он уже не будет, он очень простой, но он уже будет недостаточен. И мне понравилось, как в Гугле выходят из этой ситуации. Они передают в query тот самый field mask. Они прям перечисляют, и кажется, вот когда ты видишь, да, что у тебя в query перечислены все поля, которые ты хочешь обновить. И в JSON body, который ты передаешь, абсолютно там с теми же полями какая-то структура. Кажется, вот эта избыточность, зачем она нужна? А на самом деле она нужна только для одного. Что если у тебя в этой маске есть какое-то поле, которого нету в теле запроса, это значит, что в ресурсе это поле надо удалить.
Смотри, про удаление более-менее понятно. Но мне кажется, мы перед удалением должны более серьезный вопрос обсудить. А что, если у меня в объекте есть коллекция? Например, у тебя в заказе есть товары. Товаров 3 штуки. Ну, это массив, если мы возьмем JSON-репрезентацию этого заказа, то у нас получается, например, там какие-нибудь items или products. И у тебя это массив, то есть открывается квадратная скобка, массив объектов. Я хочу отредактировать что-то во втором объекте. Например, quantity, количество товарных позиций. Вот и возникает вопрос, как лучше так поступить? То есть, как мне специфицировать, что я хочу конкретный айтем? Ведь порядок сортировки, я разве могу на него полагаться? Скажем, я хочу изменить количество второго объекта в этом массиве объектов. То есть вот этот вопрос, например, как частичное обновление в такой ситуации сделать, если у тебя коллекция?
Ну вот когда у нас вложенный, например, объект, например, у нас есть пользователь, а у него адрес, а в адресе есть, например, город, то вот эту маску можно легко оформить, используя точку как разделитель между там...
Это да.
Например,
это
адрес,
точка,
адрес точка сити. Но совсем другая ситуация, когда у тебя, например, есть поле в корне объекта есть поле телефоны, например, и ты, например, хочешь поменять первый телефон. Кто-то может предложить, а давайте типа тоже точку будем использовать, только после точки поставим 0. Индекс, например, 0. Да, и мы хотим, и тем самым мы как бы заменили только часть. Но на самом деле это очень плохой кейс, потому что индекс не является идентификатором, надежным, стабильным идентификатором. Поэтому индексу может оказаться совсем другой телефон, не тот, который ты бы хотел заменить.
Да, потому что пока я получил этот объект, я с формочкой смотрю на него. В это же время,
например,
отправил запрос, кто-то уже
поменял. Или, например, добавил 0. В начало телефон, совсем другой. Или поменял этот телефон. Ну, то есть...
И без надежного идентификатора я обновлю не те данные.
Ты обновишь не те данные, поэтому с массивами... Там единственный, два варианта на самом деле. Либо полную замену, тебе надо всегда все телефоны передавать. Это самый, наверное, надежный вариант. Либо тебе нужно указывать отдельный идентификатор. Point. Например, у тебя там массив адресов, а у каждого адреса есть айдишник, и вот если ты знаешь этот айдишник того адреса, который ты хочешь поменять, то лучше его менять по айдишнику, например.
Ты имеешь в виду, что в field mask, путь к полю, я указываю как, например, addresses, да, то есть адреса, точка, потом что?
Ну, я не знаю, это надо придумать свой собственный какой-то язык, свой собственный синтаксис. Но смысл в том, что тебе надо действительно обращаться. Если ты хочешь что-то поменять конкретное, тебе нужен идентификатор надежный. Ты не можешь использовать индекс. Поэтому, наверное, самый простой способ, чтобы ничего не придумывать, это полностью заменять весь массив.
Ну, если это большие какие-то объекты, то опять возникает проблема. Может быть, даже стоит какой-то отдельный хендлер написать, который работает с адресами. И ты уже там знаешь конкретный телефон, у тебя есть специальный endpoint, который меняет данные. И там ты опять же указываешь field mask, ну, имеется в маску, какие поля ты хочешь обновить.
Да, а что касается вопроса, стоит ли использовать GraphQL, то мне кажется...
У меня есть опыт. Мы делали GraphQL. GraphQL — это очень сложно. Это 100%. То есть первое, самое простое — это REST API без всяких наворотов, даже без пэтча. То есть когда ты полностью просто обновляешь объект, пишется все проще. Потому что даже в случае пэтча, например, вот то, что мы до этого рассматривали, тебе нужно сформировать ну, какой-то план выполнения апдейта, да? И не так тривиально написать, ну, например, если у тебя реляционная база данных, вот эти вот SQL-запросы. То есть они будут там апдейты какие-то достаточно такие, ну, динамически формироваться эти запросы. Что имею в виду, например, какие-то вложенные объекты обновляешь или в связанных таблицах происходит апдейт. То есть одно поле ты обновил в этой табличке, другое поле в другой табличке, понимаешь? И ты должен какой-то сформировать набор SQL-запросов. Не так уж и удобно все это писать. В случае GraphQL удобно делать выборки. То есть для мобильных приложений, прям для веб, ну, имеется в виду, когда у тебя UI в браузере, удобно тебе делать запросы. То есть ты хочешь сделать выборку, например, я хочу выбрать пользователя своего и также хочу выбрать 10 его друзей, ну, имеется в виду контактов. Ты все это делаешь, то есть у тебя нет специального какого-то хендлера, который отдельно выбирает данные пользователя, отдельно выбирает друзей. У тебя один хендлер, который выбирает вот эти вложенные объекты, возвращает тебе так, что ты хочешь конкретно. Ты даже можешь специфицировать, какие конкретно поля. Но написать в реализации на бэкэнде это все сильно дороже и сложнее. То есть вроде как ты упрощаешь жизнь фронт-энд разработчикам, они не тянут лишние данные, они делают меньше запросов, но на бэкэнде это обращается все такое, nightmare.
Я бы переходил на GraphQL только когда, опять же, это решает какие-то, ну, практически какие-то необходимые задачи, которые нужно решить. Просто так переходить с самого начала, не понимая, для чего ты используешь этот GraphQL.
Я бы GraphQL вообще никогда не переходил. Я, кстати, обратил внимание...
Ну, есть такие задачи, когда ты не можешь не перейти на GraphQL. Когда у тебя, предположим, ты должен возвращать... Ну, когда тебе, например, придется создавать 1000 эндпоинтов, потому что клиент хочет получить там... например, контакты 10 друзей твоих в социальной сети, или не просто контакты, а телефоны, а кому-то только нужно вернуть, не просто телефоны, а количество лайков, не знаю, кому-то еще что-то нужно. И если ты для каждого будешь создавать отдельный endpoint, то и у тебя этих endpoint'ов будет просто очень много. А если... еще этот сервис активно развивается, и там постоянно появляется потребность в еще одном endpoint, в еще одном пути, то ну, тебе просто будет очень тяжело постоянно поддерживать огромное количество этих хендлеров и добавлять новые.
У нас было мобильное приложение, которое очень активно развивалось, и там нужно то одно добавить, то другое. И мы прям чувствовали, что вот стандартный REST, он такой дубовый, но тебе как будто бы один пользователь запрашивает данные, у него такая-то роль. Соответственно, он такие-то должен вернуть поля, другой пользователь такие-то поля должны возвращаться. И как будто бы тебе надо создавать просто гигантское количество эндпоинтов. И в итоге мы сделали направление в сторону GraphQL, а потом сделали обратное движение, потому что оказалось, что проще. Потому что GraphQL очень сложный.
Но я бы поэтому решал всегда, не прибегая к сложным, я бы сначала начинал с простого.
Ну вот мы начинали с простого, перешли на сложное, а потом откатились, а. И оно достаточно долго прожило на простой версии.
Ну окей. Я думаю, что GraphQL на самом деле небольшому числу там нужен приложений.
Ну и если отградуировать, то самый простой это там дубовый REST.
И использовать, например, field masks, если вдруг тебе нужно partial.
Подожди. Да. Не использовать field mask, не делать partial update. Да. Это самый такой простой дубовый вариант. Чуть более сложно это делаем field mask. Есть стандарты, вот то, что меня удивило, что в принципе есть RFC стандарты, которые описывают вот как раз вот этот field mask. И есть еще там RFC стандарт, который описывает JSON merge, то есть когда ты, знаешь, манипуляции проводишь на уровне JSON объектов. То есть ну, самое забавное, что есть стандарты на это все. И какой-то следующий шаг усложнения после того, как ты, например, уже исчерпал возможности этого field mask и понимаешь, что тебе реально нужно очень много разношерстных данных возвращать, и они очень сильно зависят от потребностей каждого конкретного клиента. Писать гигантское количество эндпоинтов бессмысленно, как-то кажется, то, да, после серьезного исследования нужно переходить на GraphQL, как, скажем так, последняя мера, что ли. Вы прослушали 71-й выпуск подкаста разработки бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в Телеграме, в Яндекс.Музыке. Если вы подписаны, то, скорее всего, обновления к вам приходят с некоторой задержкой. И до встречи через неделю.